Говорит Радио Свобода. Так называемая ДНР в переписке функционеров. Приговор по делу об убийстве Старовойтовой. Процесс руферов. Тюрьма и воля политзаключенного в Белоруссии. Топоры и импортозамещение на Максе. Латвийская классификация российских троллей. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 28 августа 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Хакеры из группы «Украинские кибервойска» выложили в интернет переписку одного из бывших лидеров так называемой Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и его помощника. Из нее можно узнать множество любопытных деталей о функционировании так называемой ДНР и о жизни ее руководства. В опубликованных фрагментах переписки есть и отчеты перед кураторами из ГРУ и призывы зарегистрироваться в МММ. Переписку читал мой коллега Марк Крутов, и беседу с ним мы начали с вопроса, насколько можно доверять выложенным в интернет файлом.
Во-первых, я хочу сказать, что группа «Украинские кибервойска» начала свою работу сразу после Майдана, еще до аннексии Крыма и до войны на востоке Украины. И она довольно известна на Украине, чуть менее известна в России. Я связывался и с ее руководителем Евгением Докукиным, который, собственно, и выложил эту переписку в интернет, и с другими людьми, которые занимаются подобными расследованиями. Они говорят, что никаких фейков за ним за это время, что прошло с Майдана, не замечалось. Ну, а главное, что в этой переписке есть множество имен, фамилий, дат, телефонов, ников в Скайпе, Вайбере и других вещей, которые довольно легко проверить, ссылок на профили в социальных сетях, ссылок на видеоролики, других вещей, которые позволяют с почти со 100% вероятностью утверждать, что это не сфальсифицированная переписка. Кроме того, ее объем впечатляет. Это порядка 30 файлов Excel-таблиц с сообщениями из Вайбера. Я сейчас говорю об основном массиве переписки. Ну, сложно сказать, кому могло бы прийти в голову подделать такой большой объем данных, среди которых множество, в общем, не представляют никакого интереса, и их подделывать было бы совершенно необязательно. Вот такие соображения на этот счет.
Давайте, собственно, поговорим о том, что составляет содержание этой переписки. Производит впечатление сильное вот эта некая параллельная жизнь на фоне драматических событий, которые разворачиваются на востоке Украины. Люди общаются и обсуждают МММ, призывают кого-то регистрироваться там, зарегиться, как они говорят. То есть это, ну, забавное некоторое впечатление оставляет.
Но, тем не менее, это вполне объяснимо, потому что фигуранты этой переписки, Денис Пушилин, один из руководителей второго ряда, скажем так, так называемой Донецкой Народной Республики, и все, кто его окружает, это действительно люди, которые объединились и стали работать вместе задолго до войны на востоке Украины, опять же, задолго до Майдана. Они организовывали финансовую пирамиду МММ в Донецке, в Днепропетровске, в Киеве, в Харькове, в других украинских городах. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Удивительно может показаться то, что они не прекратили свою деятельность на протяжении всего военного конфликта на востоке Украины. Но, впрочем, справедливости ради я должен отметить, что в переписке есть и то, о чем вы говорите, Валентин, то есть драматизм и все вещи, которые связаны с драматическим военным развитием конфликта на востоке Украины. Просто не обо всех из них мы сочли возможным рассказывать на нашем сайте, поскольку они содержат довольно страшные подробности. Там есть и страшные случаи гибели людей и героизма, в том числе и со стороны так называемых ополченцев, по крайней мере, как кажется этим людям. То есть они описывают вещи не те, которые они видели своими глазами, а описывают то, что они читали в интернете или то, что им рассказывали. Но и это, конечно, там тоже есть. То есть не надо думать, что в этой переписке исключительно идут шуточки и разговоры об МММ. Конечно, это не так. И то, что это происходит все в зоне военных действий, это, в принципе, видно и ощущается.
Но при этом мы видим там подтверждение контакта между вот этими людьми из руководства так называемой Донецкой Народной Республики и российскими спецслужбами, как я понимаю.
Вероятнее всего, да, и российскими спецслужбами, и, как мне лично кажется, российским военным командованием. В числе людей, с которыми переписывается Александр Серов, есть человек, которого так и зовут у него в Вайбере, ник Александр ГРУ. Неоднократно звучат аббревиатуры и ГРУ, и ФСБ. Есть некий адресат, которого называют «бабушка», и, судя по контексту, в котором он употребляется, это военное командование. Мы не можем с однозначно с уверенностью утверждать, что это российские военные. Но это такая серьезная военная сила, к которой собеседники, чья переписка опубликована, прибегают только в самых крайних случаях, когда им нужна артиллерийская поддержка, когда им нужно согласовать какие-то действия. Создается впечатление, что это самые серьезные, что называется, из адресатов этой переписки. Более того, тон Александра Серова очень меняется, когда он переписывается с этим адресатом. Тут никаких шуточек нету. Это такой, скорее, подобострастно оправдывающийся тон, где Серов как оправдывается за какие-то неудачи своих товарищей по так называемой Донецкой Народной Республике. В общем, видно, что здесь речь идет о неких серьезных людях, когда один из собеседников Серова просит его назвать эту бабушку, кто это такая, тот ему категорически отказывает, говорит, что это то, что я даже тебе не могу сказать. Так что да, какие-то связи между сепаратистами и российскими спецслужбами, безусловно, по этой переписке прослеживаются, хотя в данном случае речь идет о таком довольно низовом уровне, что называется, потому что, я напомню, все-таки мы изучали переписку всего лишь помощника Дениса Пушилина, который, в свою очередь, даже не являлся руководителем или заместителем руководителя ДНР. Поэтому можно только предполагать о том, что и на более высоком уровне такие связи были.
Скажите, можно ли понять из переписки отношения среди вот этих людей, как бы, если можно так выразиться, функционеров самопровозглашенной ДНР, отношение к России, к поддержке России, к вот этим контактам, они удовлетворены этими связями?
Сложно сказать, но скорее нет, потому что неоднократно в переписке возникает возмущение тем, что Россия не сдерживает своего обещания, не поставляет в достаточном количестве как оружие, так и живую силу, не помогает в достаточном количестве Донецкой Народной Республике так называемой деньгами. С этим связано и то, что собеседники, то есть помощник Пушилина и его собеседники, очень часто используют как украинскую лексику, так и какие-то украинские лозунги, словно в отместку России за то, что она не помогает им достаточным образом. То есть можно сделать вывод, что они все-таки себя позиционируют и сами себя считают, ну, не русскими людьми, а все-таки больше украинцами. И это интересный момент. Что касается отношения к России, ну, они часто общаются с людьми из России, как можно сделать вывод, с людьми, которые живут в разных городах, в Ростовской области, в Краснодарском крае, там есть собеседники. В той же Туле есть человек, через которого Серов пытается договориться о покупке оружия на Тульском оружейном заводе. Ну, такие отношения потребителя. При этом Россия используется сепаратистами и их знакомыми, как некая база для отдыха и место, куда можно уехать из Донецкой области в случае каких-то проблем. Так происходит, например, с личной помощницей Дениса Пушилина, которая после того, как она подает в отставку, сразу же начинает обсуждать с помощником Пушилина Серовым, как именно она будет выбираться из Донецкой области, чтобы попасть в Россию. Потому что это не так-то просто сделать. Очень много блокпостов, и неохотно, как можно сделать вывод из этой переписки, неохотно сепаратисты отпускают каких-то людей в Россию. Не говоря уж о том, что в самой России их тоже зачастую встречают вовсе не с распростертыми объятиями.
Переписку Дениса Пушилина читал мой коллега Марк Крутов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации убийства политика Галины Старовойтовой. Рассказывает Татьяна Вольская.
Приговор бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко должен был быть вынесен 27 августа, но врачи скорой помощи, вызванные в зал суда, диагностировали у Глущенко гипертонический криз и заключили, что в таком состоянии он больше не может принимать участие в заседании. Таким образом, из-за плохого самочувствия подсудимого вынесение приговора пришлось перенести на следующий день. Однако Глущенко успел выступить с последним словом, в котором он попросил прощения за убийство Галины Старовойтовой у всего русского народа и пояснил, что если бы он не выполнил приказ Барсукова-Кумарина, то его бы непременно убили. Он также попросил не отправлять его на зону, поскольку там очень много знакомых Барсукова, так что его жизни угрожает опасность. На этом же заседании выступила и гособвинитель. Она попросила в качестве наказания для Глущенко 17 лет. Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст в целом доволен приговором Михаилу Глущенко.
Этот приговор потерпевшие могут расценивать как справедливый, как учитывающий и степень общественной опасности и самого деяния, и личность подсудимого.
А вот адвокат Михаила Глущенко Александр Афанасьев очень удивлен тем фактом, что на заседании 27 августа гособвинение попросило для его подзащитного 17 лет. По его словам, за несколько дней до этого из уст того же самого гособвинителя прозвучала другая цифра – 13 лет.
Казалось бы, прения были в пятницу. Да, вдруг возвращаемся к судебным прениям, и прокурорша начинает подробно все это разговаривать. Я еще думаю, зачем это и к чему, когда она уже выступала в судебных прениях. Оказывается, это для того, чтобы сказать новую меру наказания, радикально отличающуюся от того, что мы слышали в пятницу.
Бориса Грузда такой срок совсем не удивляет.
Он осужден в 2013 году Куйбышевским районным судом к 8 годам лишения свободы за вымогательство в отношении братьев Шевченко. 8 лет. Есть второе преступление, за которое гособвинитель попросил 13 лет. Поэтому хотя бы частично необходимо было присоединить к назначенному наказанию неотбытую часть приговора по первому преступлению.
Возвращаясь к последнему слову Глущенко, как вы считаете, оно было искренним?
То, что он говорил в своем последнем слове, я вот воспринимаю через призму грозящего наказания, поэтому мне не показалось, с одной стороны, что это было искренне сказано, но в то же время мне сложно в этом смысле его за это осуждать.
Правда он сказал, что он очень помог следствию?
Эти тезисы защиты о том, что показания Глущенко помогли поставить точку, что оказали неоценимую помощь в расследовании этого преступления, по моему мнению, не вполне соответствуют действительности. Прежде всего потому, что обвинение еще Бурскову Кумарину не предъявлено. Поэтому говорить о том, что там поставлена точка, что установлены все обстоятельства этого дела, как минимум преждевременно. Да, Глущенко действительно дал показания против Барсукова. Но является ли Барсуков действительно заказчиком или одним из организаторов, таким же, как и сам Глущенко и Колчин? Это вопрос открытый. Это то, что еще следствию предстоит, как мне кажется, еще устанавливать. Мы, я имею в виду потерпевших, давая показания в ходе предварительного следствия, и свидетели, осведомленные о политической ситуации в городе тех лет и борьбы Галины Васильевны с засильем бандитов во власти, высказывали в качестве версий о возможных заказчиках этого преступления. И назывались свидетелями в качестве таковых и господин Жириновский, и господин Селезнев, и господин Яковлев. Поэтому мне кажется, что, конечно, следствию необходимо изучить и эти версии о возможных заказчиках. И при таком подходе возможно, что вот эта вот цепочка связи между исполнителем, организатором или организаторами и заказчиком, она может и не останавливаться на господине Барсукове.
Вы считаете, что версии с Жириновским, Селезневым и Яковлевым, экс-губернатором, да, не отработаны?
Поскольку следствие продолжается, и господин Барсуков-Кумарин развернутых показаний по этому обвинению не давал, то все это, мне кажется, подлежит исследованию в ходе расследования по уголовному делу уже в отношении господина Барсукова-Кумарина.
Что же касается приговора Михаилу Глущенко, то его адвокат Александр Афанасьев уже заявил, что приговор будет обжалован. Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст не верит в успех этого предприятия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. В Таганском суде Москвы подходит к концу процесс по так называемому делу Руферов. Пятерых молодых людей обвиняют в хулиганстве и вандализме за то, что год назад, 20 августа 2014 года, они якобы выкрасили звезду на шпиле высотного здания на Котельнической набережной Москвы желтой и синей краской и водрузили там украинский флаг. Один из руферов, Владимир Подрезов, заявил, что оговорил других обвиняемых под давлением следователей. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
На скамье подсудимых 5 человек. Бейсджампер и парашютист 34-летний Александр Погребов, 27-летний Алексей Широкожухов и Евгения Короткова, 26-летняя Анна Лепешкина и 23-летний руфер Владимир Подрезов. Больше года парашютисты провели под домашним арестом, а Владимир Подрезов в следственном изоляторе. Молодых людей обвиняют в хулиганстве и вандализме за то, что они якобы выкрасили звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной Москвы в желто-синие цвета и водрузили на самую высокую точку здания украинский флаг. Буквально на следующий день после акции ответственность за эти действия на себя взял киевский руфер Павел Ушевец, известный в сети под именем Григорий Мустанг. После этого следствие заключило, что непосредственно он и Владимир Подрезов перекрашивали звезду и вешали флаг, а четверка парашютистов, зная о действиях сообщников, прыгнула с высотки с целью привлечь внимание к покрашенной звезде. Григорий Мустанг сейчас заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Следствие по этому делу длилось почти год, поскольку, как говорят адвокаты, следственной группе никак не удавалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить связь между четверкой парашютистов и украинским руфером Григорием Мустангом. В декабре в деле сменился следователь, а затем и сменились показания одного из обвиняемых, Владимира Подрезова. В них появилась фраза о том, что Мустанг планировал, что в акции будут участвовать еще четверо бейсджамперов. Парашютисты вину отрицают, как и какое-либо знакомство с Владимиром Подрезовым и Григорием Мустангом. По их словам, в ночь на 20 августа они были на высотке на Котельнической набережной, однако к перекрашенной звезде отношения не имеют. В суде все четверо неоднократно заявляли, что политикой не интересуются. Владимир Подрезов признал, что был в ту ночь в здании с Мустангом, однако в покраске звезды также не участвовал. Подрезов признал себя лишь косвенно виновным в вандализме, поскольку не помешал Мустангу. Обвинение в хулиганстве он отверг, заявив, что считает невозможным оскорбить чьи-то чувства на высоте 100 с лишним метров в 4 утра. Во время судебного заседания 27 августа Владимир Подрезов заявил, что оговорил бейсджамперов. По его словам, в протоколе допроса, который он изначально подписывал, не было слов о том, что по плану Мустанга парашютисты должны прыгнуть с высотки. Но потом эта фраза появилась в его показаниях. По словам Подрезова, «Мустанг» не планировал привлекать кого-либо еще к акции. О парашютистах они узнали уже утром, когда вернулись с Котельнической набережной в квартиру Подрезова, включили интернет и прочитали новости. Подрезов также пояснил, что перед точными ставками с остальными подсудимыми к нему подошел некий оперативник и попросил сказать, что он подтверждает ранее данные показания. Корреспондент издания «Медиазона» Никита Сологуб, который следит за процессом, в интервью «Радио Свобода» описал, как в суде восприняли заявление Владимира Подрезова.
Видимо, у Владимира был выбор, или он продолжит врать, так как ему сказал следствие, или выберет правду. Вот он сделал свой выбор, и, я думаю, говорил себе на довольно большой срок. Во всяком случае, он поступил честно. Это очень похоже на дело. Там проходил свидетелем Геннадий Афанасьев, который тоже на суде отказался от данных показаний и сказал, что они даны под давлением. Абсолютно такая же ситуация. Судья, мне кажется, она все понимает, что это дело – результат просто того, что следователи сработали очень плохо, слишком рано отчитались перед начальством, и то есть там, в принципе, никаких доказательств нет. Я ходил на все заседания, она, знаете, так понимающе относится к парашютистам, во всяком случае, точно, она все время смеется. Давайте расскажите нам. Просто они все время рассказывают все очень четко, как они, вплоть до указания этажей, там, метров, с какими-то цифрами. Понятно, что эти люди не врут, когда рассказывают о том, как они совершали прыжки, что они не имеют никакого понятия там о политической ситуации. Судья это понимает, она все время с ними шутит, заканчивает заседание раньше по просьбе там подсудимых, если, например, одна беременная девушка. Внешне это все выглядит, как будто она понимает, но как это на самом деле мы, видимо, узнаем только на приговоре. Она, мне кажется, долго не могла поверить в то, что сказал Подрезов, то есть она переспрашивала, вы считаете, что вы дали эти показания под давлением следователя, то есть на самом деле всего этого не было, несколько раз переспрашивала, была удивлена все же.
27 августа показания давали трое парашютистов – Александр Погребов, Алексей Широкожухов и Евгения Короткова. Их рассказы совпадали до мельчайших деталей. Подсудимые рассказывали, что в ночь на 20 августа 2014 года собирались прыгать с другого здания, однако после того, как не смогли туда попасть, поехали на высотку на Котельнической набережной. О том, что звезда на шпиле оказалась перекрашенной в цвета украинского флага, парашютисты узнали уже после того, как их задержали. По словам подсудимых, в отделении полиции на них оказывали давление и предлагали оговорить товарищей в обмен на условные сроки. Как рассказывала Евгения Короткова, в ее машину подсунули баллончик с краской, но поторопились. Он оказался не синего, а зеленого цвета. По словам Алексея Погребова, полицейские не хотели слушать их версию событий. Когда он пытался объяснить, что не перекрашивал звезду, полицейские пригрозили, что, цитирую, «вытрут шпиль джинсами парашютистов и тем самым докажут их причастность». 28 августа показания давала последняя подсудимая Анна Лепешкина. Она просила перенести свой допрос из-за плохого самочувствия. Девушка находится на 7-м месяце беременности. Ее рассказ также совпал с рассказом остальных парашютистов. По словам журналиста Никиты Сологуба, подсудимые до сих пор не понимают, почему именно они оказались на скамье подсудимых.
Они говорят, что они оказались там абсолютно случайно, что это дело политическое, что они никакого отношения к этому не имеют. Они до сих пор не понимают, почему именно они там оказались. Но нужно понимать, что эти люди, все пятеро, они действительно не имеют никакого отношения к политике. Я когда просматривал социальные сети, они даже не подписаны ни на какие там новостные ресурсы. Люди, которые занимаются бейсджампингом, они как космонавт, который поднимается там в космос, и потом ему проблемы земные кажутся чем-то незначительным. Вот эти люди, они тоже, они думают только о спорте, о том, как бы совершить как можно больше прыжков. Для них эти прыжки по Москве с парашютом были подготовкой для того, чтобы прыгнуть в гор. И это единственная вещь, которая их на самом деле интересовала. Вот подсудимый Широкожухов, например, вылетал из университета 6 раз из-за того, что занимался парашютным спортом. Ну, то есть вот настолько у них это увлечение. Понятно, что все хотят закончить с этим как можно быстрее, но сейчас проблема в том, что вот обвиняемая парашютистка Лепешкина, она беременная уже на каком-то там большом месяце, на 7-м, что ли. Она не может долго находиться в зале суда, поэтому заканчивает пораньше. Я думаю, им очень всем тяжело дался этот год под домашним арестом, потому что они все спортсмены, и когда тебя лишают чего-то очень важного в жизни, вот и им именно этот момент тяжело дается, поэтому они уже хотят, чтобы это скорее все прекратилось.
Рассказывал журналист Никита Сологуб. На заседании 28 августа выступили также и свидетели защиты, родственники и друзья подсудимых, которые охарактеризовали их с положительной стороны и еще раз подтвердили, что политикой парашютисты не интересовались. Кроме того, показания давал следователь, возглавлявший следственную группу этого расследования, Вячеслав Криворотов. Он заявил, что не оказывал никакого давления на парашютистов и что все очные ставки между фигурантами дела проходили в рамках закона. Каким может оказаться приговор по этому делу, сейчас никто не берется предсказать. Как неоднократно говорили адвокаты подсудимых, правозащитники и наблюдатели за этим делом, парашютисты оказались не в том месте и не в то время. Обвинения с них должны были быть сняты еще на стадии следствия. Однако политическая подоплека дела заставляет власть удерживать их в качестве заложников. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Игорь Оленевич, один из 6 политзаключенных, внезапно помилованных президентом Беларуси Александром Лукашенко. 11 октября в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, а освобождение политзаключенных было главным условием для нормализации отношений Минска с Западом. И это называют одной из главных причин, по которым Лукашенко отпустил 6 политзаключенных. Оленевич был осужден по так называемому делу анархистов. В свое время он скрывался в России, был там схвачен и передан в Беларусь. В заключении написал книгу «Еду в Магадан» об опыте противостояния властям в тюрьме. Один из вопросов, о которых мы беседовали с Оленевичем, остались ли те события сейчас, по прошествии 5 лет, позади?
Та история, в принципе, не может уйти вдаль по той причине, что она не закончена. В частности, не все уголовные дела были завершены. Так мой товарищ Дмитрий Дубовский до сих пор находится в бегах. Его преследуют по тем же самым обвинениям. Он единственный свидетель моего похищения в Москве 28 ноября 2010 года.
Он с тех пор скрывается?
Да, и весьма успешно. Вы понимаете, за 100 лет изменился только внешний фон. Технический прогресс, новые исторические события. Но структура общества, система власти осталась примерно той же самой. Та несправедливость и несвобода, что существовали век назад, они актуальны и сейчас, и, соответственно, вызывают ту же реакцию несогласия со стороны многих людей, которые разделяют анархические идеи.
Можно ли сказать, что ваш главный враг не Лукашенко, вы вообще против государства в любой его форме? Или все-таки тут персонали важны?
Вы правы. Дело ж на самом деле вовсе не в Лукашенко. Дело в той касте власти имущих, которая управляет страной. То есть для меня они осколок советской номенклатуры, которая после распада Советского Союза никуда не делась. Она видоизменилась. Их дети пошли по служебной лестнице, их родственники. Но по сравнению, скажем, с советскими временами, эта каста, она деградировала. Если раньше были еще хоть какие-то грани недозволенного, то сейчас все эти грани пройдены. И это отравляет все общество сверху донизу. Я подхожу к вопросам государства на системном уровне. То есть дело не в личностях, дело в отношениях. Если завтра Лукашенко уйдет, это ничего не поменяет, потому что правящий класс состоит из около 100 тысяч человек, уже с выработанным своим менталитетом. Этот менталитет перемолит любого нового президента, любую его команду. Нужно в корне менять саму структуру. Анархисты выступают за гражданское самоуправление, где каждый человек ежедневно участвует в решении общественных вопросов. Мы выступаем за создание ассоциаций различных, за укрепление горизонтальных связей внутри общества, за развитие личной инициативы не только в экономике, но и в социальной сфере, в культуре. То есть мы считаем, что вот общество должно быть похоже на такую своеобразную нейросеть, которая по эффективности гораздо больше, чем традиционная иерархическая структура.
Несколько дней назад я беседовал с Николаем Дедком. Он говорил о том, что он против института президентской власти, потому что один человек не может решать за 10 миллионов. Но при этом мне не было впечатления, что он вообще против государства как такового, каких-то государственных институтов.
В массе своей у людей есть уже привычные стереотипы, терминология, которой они пользуются. И под государством обычно подразумевается не только институт власти, но и организованность как таковая. Поэтому здесь вопрос исключительно восприятия. Говоря, что я против государства, я имею в виду, что я против угнетения, против иерархии. Но при этом я выступаю за организованность, за эффективную систему управления обществом. Я не называю это государство, я называю это прямой демократией. Я противопоставляю прямую демократию государству.
Анархисты, они, в принципе, никогда не были широко популярны. Именно потому, что люди боятся анархии, не хотят ее, и их можно понять. Есть примеры, немало примеров, к чему приводила анархия. Насколько широко вы чувствуете поддержку в своей стране?
Как политическое движение, я не скрываю, мы не являемся какой-то крупной силой. Но вот за последние 5 лет я скажу, что чувствуется поддержка скорее на моральном, личном таком уровне. Почему-то получается так, что в массе своей анархисты, которые сталкиваются с репрессиями государства, ведут себя достаточно мужественно, достойно. И это волей-неволей вызывает восхищение, уважение у многих. И, соответственно, рост интереса к нашим взглядам. Ведь личные качества, они исходят от мировоззрения. Ну, по крайней мере, есть какая-то связь, корреляция.
Да, я как раз хотел вернуться к разговору о заключении. Вы описывали, как вас передали в Белоруссию, и ввели допросы, и вы не спали, и при этом у вас был ясный план, как сопротивляться этому. Вы следуете каким-то внутренним установкам, чтобы не уступить людям, которые вас допрашивают. Вы провели довольно долго, много лет заключения. Это притупилось, или это всегда все эти годы была борьба такая внутренняя?
Сейчас, оценивая проведенные 5 лет, я могу сказать, что американка — это был лишь детский сад по сравнению с тем, что ждало впереди меня и многих других. Когда я сравнивал свою историю задержания и следствия с историями других заключенных, то приходил к выводу, что особенно несколько лет назад многим людям в заключении приходится сталкиваться с гораздо худшим отношением, с гораздо более жесткими подходами, с более изощренными методами ломки воли, не говоря уже о том, с чем многим приходится сталкиваться в лагерях, терпеть давление со стороны и репрессии, со стороны администрации. Причины для этого всегда находятся. Сама эта система лагерей изначально заточена на то, чтобы сломить человека в принципе, как будто это является какой-то истинной и скрытой целью. Там не ставится задачи, чтобы человек вернулся в общество, чтобы интегрировался, чтобы начал новую жизнь. Там ставится задачи либо сделать из него растительное существо, либо обозлить, оборвать все его социальные связи, которые могли бы еще позволить начать ему новую жизнь. О целях этого можно, в принципе, долго рассуждать. Это отдельный вопрос.
Какие же цели?
Я считаю, что, учитывая, сколько людей проходит через тюрьмы и лагеря десятилетиями, Это оказывает огромное влияние на менталитет всего социума. Потому что для Беларуси с населением 9,5 миллионов за 20 лет как минимум несколько сот тысяч человек прошли через эту систему. Причем я не беру осужденных по административным делам, гражданским, хозяйственным, прошедших через химии, более легкие виды наказания. Но эти люди все равно столкнулись, если не с лагерной, то хотя бы с судебной системой. Увидели весь ее цинизм, двуличие, двойные стандарты. Получается, что суды и лагеря – это своего рода такая вот конвейер по прививанию сознания, что человек в системе полностью бесправен, что власть имущий всегда прав. А для тех, кто проходит лагеря, еще и внутреннее убеждение, презумпция недоверия к другому человеку. Даже сохранив свою душу и дух, все равно лагерь напитывает недоверием к людям, цинизмом. И как это может по-иному повлиять на общество, кроме еще большего его разложения?
5 лет в лагерях. То есть это все время было испытание боли?
Да, каждый день.
Был какой-то положительный опыт. Шаламов, правда, пишет, что ничего хорошего в лагерях нету, и это просто ад на земле.
Здесь работает одна истина. Что не убивает, делает сильнее. Это в полной мере касается лагеря. Я прочитал очень много литературы, воспоминаний узников ГУЛАГа, более поздних советских лагерей, в том числе и узников современных российских колоний. В частности, читал Владимира Переверзина «Заложник», а также воспоминания Ходорковского. Даже удалось встретиться с людьми, которые вместе с ними сидели, и узнать даже какие-то детали, что это действительно все правда, все, что там описано.
Но для вас, вот у вас личный опыт, ничего, чтобы вы в положительное отнесли, нету?
Нет, я так не скажу. Вы знаете, этот вопрос давно уже дискуссируется, что есть как бы мнение Солженицына, есть мнение Шаламова. То есть я считаю, что оба они правы. Лагерь, если не ломает, он укрепляет дух, он закаляет характер, он учит разбираться в людях. И самое важное, наверное, для меня, он учит милосердию. Потому что я в лагере, наверное, стал гораздо больше понимать людей, их ситуации, я научился различать те полутона, где раньше я видел только черно-белое. Я даже научился различать мотивы сексотов, доносчиков. То, что не все они одинаковы, и даже в подонке можно найти крупицу чего-то хорошего. То есть были ситуации, когда такие люди из-за того, что я им где-то помог, в чем-то хоть по мелочи, зная, что они сексоты, они где-то в какой-то момент меня даже могли прикрыть, что-то не донести. Хотя на следующий день могли бы, я точно об этом знаю, были случаи, доносили на меня. То есть палитра жизни ощущается гораздо ярче становится после лагеря. Но за это приходится платить вот этим самым недоверием, подозрительностью, эмоциональной черствостью. Потому что лагерь – это кладбище человеческих судеб. И, как говорил Солженицын, на кладбище живущих всех не оплачешь. Лучше, конечно, никогда этого не знать. Для нормального развития человеку не нужен высокий уровень цинизма, которым он напитывается в лагере. То есть нужна какая-то идеализация, что ли, романтика. В лагере ее не остается абсолютно. Поэтому после лагеря мир уже будет восприниматься всегда иначе.
Это был белорусский анархист Игорь Оленевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В подмосковном городе Жуковске заканчивает работу авиационный салон «Макс», который российские власти ставят в один ряд с французским «Ле Бурже» и британским «Фарнборо». В нынешнем году ведущие зарубежные производители гражданской и военной авиатехники интересы к нему не проявили, потому организаторам пришлось заманивать посетителей необычными разработками. Например, президенту Владимиру Путину был представлен летающий топор. О том, что за тайные знаки организаторы «Макса» подают обществу, мой коллега Иван Трефилов побеседовал с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.
Ребята решили пошутить, сделали топор. С точки зрения инженерного воплощения, ну, в самом деле, это очень интересная вещь. То есть, мне кажется, это просто шутка, но за которую уцепились, потому что она показалась и оказалась, может быть, даже поневоле от ее организаторов, она очень символична, понимаете? То есть, президент смотрит летающий топор, впору ожидать летающих матрешек, там, не знаю, летающих лаптей. То есть, на самом-то деле, ну, это просто некий курьез такой. Хотя в чем-то, конечно, это достаточно символично, потому что наша гражданская авиация, ну, дела ее, скажем так, далеко не блестящие.
Наверное, это заметно и по нынешнему авиасалону «Макс».
В общем-то, хвалиться-то особо нечем, да, то есть если мы посмотрим там на выставленные экспонаты, там стоит тот же самый там Ту-144Д, это, в общем-то, музейный экспонат, ну, красивый, эффектный, сверхзвуковой, давно не летает, и, в общем-то, заслуга России в его создании и появлении нулевая. Там же, допустим, стоит вот этот самый последний самолет, так называемый там пятого поколения КБ «Микояна», который наконец показали, тоже программа закрыта, да, красивая машина, да, там совершила несколько полетов, но на этом все и кончилось, понимаете, в общем-то, у нас, по большому счету, эти авиасалоны, они в значительной части стали не представлением именно новой техники как таковой. То есть нового-то показывать не так много чего можно, поэтому туда просто свозится все, что показывается, кстати, из года в год. На самом деле экспонатов новых там реально очень мало. По большому счету, что у нас сегодня есть в нашей авиации? Это Т-50, который проходит испытания, это Суперджет, продажи которого хромают, это последняя модификация, значит, старенького Ил-76, 476 Ил. Да, есть еще, соответственно, новый Ан-2, старая модификация с новым двигателем. То есть, на самом-то деле, ситуация в авиации очень не блестящая.
В минувшие годы по поводу авиасалонов «Макс» было много пафоса. Иностранцы приезжали, смотрели на российскую экспозицию, сами что-то интересное привозили. Сейчас этого практически нет. Это последствия санкций или причина в другом?
Иностранцы ведь были в том числе для того, чтобы показать себя, да, то есть к нам на «Макс» прилетал там и Б-52, и 17-й, и американский, и так далее. То есть было много интересных, кстати, самолетов. Сегодня, я думаю, что просто Россия стала неинтересна. Даже не вопрос санкций. Почему? Потому что можно было просто прилететь, показать, но зачем там английской авиации, там европейской, или, допустим, американской, выставлять свои машины в Зимбабве? Ну, какой смысл? Это неинтересно. Это как бы ни к чему не приведет. Проще деньги просто выкинуть. Я думаю, что Россия просто становится неинтересной. Если мы говорим о том, что у нас рынок гражданских авиаперевозок сокращается, что к нам перестают летать известные авиакомпании мировые, европейские, американские, а те, что летают, остаются, они как бы там очень сильно снижают регулярность рейсов, то есть рейсы становятся более, кстати, редкие и так далее, и так далее. Потенциальных заказчиков у нас практически нет. Более того, наши авиакомпании так перебрали, кстати, гражданские самолеты в лизинг зарубежные, что сейчас, в общем-то, они без госдотации фактически все на грани банкротства. Это говорит о том, что как рынок мы им тоже гражданские неинтересны. То есть Россия, в общем-то, наша авиация, она фактически выдавливается, или, скажем так, ее остатки. Они выдавливаются на некую периферию мирового рынка в том числе. Понимаете, в чем получается? Иностранцы к нам не прилетают, а наша техника на зарубежных, как словно, допустим, Париж, там, Фарнборо, она будет вывозиться все меньше и меньше, даже если будет возможность чего-то показать, хотя бы по той простой причине, что у нас там висят, соответственно, санкции по ЮКОСу 50 миллиардов. То есть мы ждем как бы ареста, кстати, имущества нашего, поэтому наших самолетов там, кстати, реально может-то и не быть, даже если мы хотим их представить. Вообще, я вам хочу сказать, что мое ощущение, что у нас авиасалон «Макс» становится, знаете, такой выездной сессией музея Монина. Там стоит Ту-144, кстати. Вот он здесь, его катаются, там что-то стоит, вот это здесь появляется и так далее. То есть просто в Монина не все доедут, а здесь вот такой пафос.
Давайте поговорим о «Суперджет». Недавно заместитель министра промышленности и торговли доложил, что общая стоимость контрактов по нему на нынешнем авиасалоне превысила 1 миллиард долларов. Однако вы уже упомянули, что у лайнера все-таки есть проблемы. В чем они?
Ну, во-первых, начнем с того, что мы пришли на рынок, он был не пустой. То есть там были эмбайеры, бомбардьеры и так далее. Причем те самолеты очень хорошо сделаны, очень хорошо выведены на рынок. Эту нишу они уже заняли, они хороши в обслуживании, эксплуатации. Поэтому мы должны были выйти на рынок, вот не просто так, да, вот создали самолет, чтобы как бы возродить нашу промышленность, а мы должны сразу начинать очень сильно участвовать в конкурентной борьбе. Соответственно, должен как бы самолет, он должен быть очень привлекателен. Именно поэтому мы пошли там на иностранные военные комплектующие и прочее, прочее, прочее. Но программа должна отыграть в ноль, выйти в точку безубыточности, когда, ну там по разным данным, люди с разной оценки, кстати, число проданных самолетов будет от 400 до 700. Поэтому вот эта цифра, что там подписали контракты на миллиард, она вообще ни о чем не говорит. Ну и что на миллиард? И, кстати, называлось, что только субсидии государства на разработку самолета, вот мелькала цифра 4 миллиарда долларов. То что нам этот миллиард? То есть пока мы не продадим, допустим, 500 или там 700 самолетов, программа просто убыточна. Во-вторых, сложность в том, какой бы ни был хороший самолет, фирма Сухого не делала гражданских самолетов до сих пор. Она занималась другим. Это все-таки другая специфика. И по уму, конечно, надо было бы производить самолеты, насыщать ими внутренний рынок, в процессе эксплуатации обкатывать все шероховатости, которые возникают, сервисное обслуживание, там, обучение, сопровождение, ну и прочее, прочее, прочее. И с этим уже можно было выходить на рынок. Мы как-то пошли на рынок сразу, и сейчас мы буксуем.
Дальше с этим самолетом будет лучше или хуже? Компания-производитель, например, очень опасается возможного расширения западных санкций.
Суперджетом, в общем-то, пока все не ясно, потому что было задумано очень хорошо, было задумано красиво. Причем вот это вот большое наличие комплектующих иностранных в самой машине, официально данные 40%, неофициально там 70-80%, они в частности стали ахиллесовой пятой, потому что, во-первых, насколько я знаю, там не всегда получаются кондиционные комплектующие, а во-вторых, сейчас любой чих с точки зрения запрета каких-то, кстати, там товаров, ввоза в Россию, близких там к оборонным, то она просто по эту программу ставит на ней крест. Почему? Потому что невозможно, несмотря на то, что там даже какие-то программы составлены по импортозамещению, невозможно сделать нормальное импортозамещение на самолете, который там наполовину иностранный. В свое время этот самолет, Суперджет, даже проиграл конкурс на вхождение в состав там, компании «Россия», занимающейся перевозкой президента и руководства страны. Именно потому, что она иностранная, несмотря на то, что она как бы собирается вот у нас в Комсомольске-на-Амуре.
Я так понимаю, что еще и падение рубля сказывается, поскольку все иностранные комплектующие закупаются за валюту.
Если мы говорим о том, что мы собираем суперджет для продажи за рубеж, да, то получается, что мы как бы за валюту берем комплектующие, делаем продукт готовый и его продаем за валюту туда. Это да. Но ведь дело в том, что в лоб-то, скорее всего, они не продаются. Они же, кстати, идут по различным схемам, близким к лизинговым схемам. То есть это отсроченные платежи и так далее, и так далее. То есть здесь как бы да. То есть ты когда закупаешь, значит, комплектующие, ты плати сейчас, а, соответственно, за машину полностью ты получаешь не сейчас, а с некой отсрочкой, либо частями. А если это брать для российских компаний, ну да, что говорить, в общем-то, с начала прошлого года рубль обесценился вдвое. То есть это серьезная ситуация. Это не то, что там доллар куда-то скачет или евро, это просто рубль сильно падает. То есть, конечно, курсовая разница, она здесь имеет место быть, но я думаю, что главная проблема это машины не в этом, потому что машина была ориентирована, я имею в виду суперджет, в первую очередь на зарубежный рынок. Но вот эти заявления чиновников, я всегда на них смотрю очень скептично, понимаете, лучше бы не молчали. Когда у нас говорят, что все замечательно, значит, завтра жди, что будет плохо. Ребята, вы постройте и продайте. Учитывая, что если раньше Комсомольский-на-Амуре завод, вот в советское время, там, перед развалом СССР, у него был план 10 машин в месяц, ну, мы говорим, там, семейство Су-27-го, то для того, чтобы набрать вот эти самые по суперджету в обозримом будущем темпы, чтобы продать там те самые 500-700 машин, которые нужны для точки, чтобы просто проект вышел в ноль, то для этого там, конечно, не нынешние темпы. Сегодня они делают, там, я боюсь ошибаться, ну, наверное, 2-3 самолетов в месяц. То есть даже если они делают такими темпами, там, 30-40 самолетов в год, то для того, чтобы сделать 500 самолетов, нужно 10 лет. А я так понимаю, что сейчас, по имеющейся информации, увеличение темпа выпуска самолетов сдерживается именно иностранными комплектующими. Наклепать, конечно, можно больше корпусов, планеров, но вся эта начинка, она вся импортная, и тут как бы возникают проблемы. И, кстати, информация оттуда, вот, я там работал в свое время, у меня там друзья остались, они говорят, что очень много идет некондиционных вот этих агрегатов на самолет. То есть приходится как бы проверять, отправлять, заменять, ждать. Это сейчас тоже проблема.
Я понимаю, что у Суперджет слишком много иностранных комплектующих, которые заменить российскими аналогами практически невозможно. Но ведь существует и проблема замещения тех же украинских деталей. Насколько их отсутствие критично для России?
Здесь, может быть, можно перейти на некое импортозамещение, но дело в том, что раньше это был единый комплекс. Здесь, конечно, что-то можно заменить. Вот если мы говорим там о импортозамещении против прекращения украинских поставок, то здесь просто нужен некий срок, там полгода, год, какие-то средства, и это, в общем-то, можно как-то заменить. По суперджету там все сложнее. Допустим, там просто двигатель другой, вот он, соответственно, там французский, и все. И у нас нет отечественных двигателей вот такого класса, такого уровня, такой экономичности. То есть даже, чтобы просто поставить какой-то другой наш и летать, Нет такого двигателя. А, соответственно, вся бортовая авионика, она вся иностранная. То есть весь состав борта, вся логика работы, алгоритмы, софт, это все иностранное. Мы вот такое оборудование в таком размере, в таком объеме, с таким же просто не производим. Если мы говорим о том, что там суперджет надо как-то там перевести на импортозамещение, гораздо проще просто тупо спроектировать новый самолет. Изначально уже на этапе проектирования, ориентируясь на то, что есть. То есть, допустим, есть какие-то у нас там двигатели, значит, ориентируешься на эти двигатели.
А у нас есть ресурсы для этого?
Ну, мы, конечно, можем попытаться, но сейчас очень сложно сказать, что мы с этим можем сделать. Вот смотрите, мы сейчас делаем МС-21, да, вот как бы наша следующая программа, самолет немножко больше, чем суперджет. Сейчас очень сложно судить. В моем понимании, что если композиционный самолет, а мы в стране композиты не производим, то как бы мы еще раз наступаем на те же самые грабли, что с суперджетом. Что это будет и как, это еще тоже большой вопрос. Но вот будет создан самолет, тогда мы посмотрим, как там ведут композиты, чьи они, какая там будет авионика, какой там будет двигатель, вообще что там будет, мы посмотрим. Я вот сейчас очень осторожно отношусь как бы вот к вопросу там сделать новый самолет. У меня такое ощущение, что мы просто-напросто очень много потеряли. Но вот давайте рассуждать просто. Вот Ильюшин, КБ Ильюшина, которая, кстати, много-много чего там делала в гражданской авиации. Их последний самолет был Ил-96, гражданский. Он поднялся в воздух, если мне не изменяет память, в конце прошлого века. Соответственно, берем туполевскую машину. Последний самолет у него был Ту-204, Ту-214. Это, соответственно, машины тоже прошлого века. И Ту-334, который, в общем-то, был построен там в опытном экземпляре летном. И в серию так и не пошел. Он тоже был создан, ну, минимум там лет 10 назад. Для КБ, который не выпускает в течение 10-15 лет новый самолет, это просто смерть. Потому что старики уходят, новые не приходят. Поэтому нам тяжело тягаться там с Боингом, с Эрбасом там и прочими. Потому что у них примерно каждые там 4-5-6 лет возникает не просто новая модификация, это само собой, возникает новый самолет. И идет некая преемственность и проектов, и на них, соответственно, возникает некая преемственность конструкторской школы, конструкторских поколений. У нас это разорвано. Мы продолжаем модернизировать тарье.
Но вице-премьер Дмитрий Рогозин говорит, что у нас все замечательно, что у нас все возрождается. На ваш взгляд, почему ему верят правительстве и у президента?
Рогозин – это политическая фигура, понимаете? То есть это пропагандист. Вот это мое четкое понимание. Причем пропагандист, гуманитарий, выпускник журфака МГУ. Поэтому я не знаю, что там им верит правительство. Не готов говорить за правительство, понимаете? Я ему не верю. Почему? Потому что его заявления типа авиации по космонавтике выдаются в нем абсолютного дилетанта. Да, может быть, он хороший менеджер, да, может быть, он там кого-то пинает с точки зрения куратора оборонки, то есть как организатор. Но когда он начинает говорить, ну там хоть стой, хоть падает, понимаете? То есть сейчас вот он заявляет о том, что там и Луна, и Марс нам не по карману. А мне это было видно еще 1,5 года назад, не по карману. Как только мы полезли в Украину, все, ребята, у вас карманы дна уже не имеют, там уже решето. Либо Крым, либо, соответственно, Сатурна. Это было еще понятно тогда, в марте прошлого года. А до него дошло только сейчас.
С авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем беседовал Иван Трифилов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Риге на конференции, проведенной Центром стратегических коммуникаций НАТО «Стратком», представлены исследования российского троллинга на латвийских интернет-площадках. Ключевым докладчиком выступил сотрудник Латвийского института внешней политики Мартинш Даугулис. О том, что выяснилось в ходе анализа, Даугулис рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель.
Мы начали наше исследование в начале этого года. Начиналась эта дискуссия, что тролли повсюду, даже их несколько армий, это больше паника, чем реальность. Поэтому и Stratcom заказал это исследование. Во-первых, понять, как много троллей у нас в комментариях. И во-вторых, понять, как люди на них реагируют. Мы сложили две техники. Использовали софтвер, называется IP Identifier, и смогли увидеть из всех комментариев, откуда они пришли, как бы. Мы не видим страну, адрес, но мы видим группировки. Например, там 200 комментариев приходит из одного адреса. Мы видим тоже тексты, которые оттуда идут, и мы можем определить, что в этих текстах говорится, какой стиль, дизайн. И из этого исходя мы определили, что существует 6 разных дизайнов или техник тролля.
На каком материале вы изучали эти комментарии? То есть какой эпизод войны информационной вы застали?
Мы брали эпизод августа 2014 года, третий раунд санкций Евросоюза против России. Там есть где менять свое мировоззрение человеку. Даже латыши, они не все говорят, что да, санкции хорошие, потому что можно деньги потерять. Наши предприниматели страдают. За эти две недели вообще в сети, на которые мы смотрим, Apollo, Tevenet, Delphi, Rus, Tevenet, Rus, Delphi, было вокруг 200 тысяч комментариев. Вокруг 3% били эти тролли с одним IP, исходящий из одной группировки. Как бы 3% — это же мало. Но если мы смотрим, где распространяются эти 3%, из точь-точь политические темы.
Вы анализировали две аудитории, русскоязычную и латышскую.
На фокус-группах у нас была часть людей, которые на латышском читают латышские новости, и русские люди в Латвии, которые читают русские новости. Качественное, где мы смотрели насчет характера этого комментария. По теории троллинга они всегда содержат какую-то идеологию, они повторяются. Вы можете просто через Google идти и смотреть разные автора, но комментарий тот же. И еще они могут быть на латышском языке, но видно, что использовали Google Translator. Что интересно, сообщество людей, которые читают и комментируют сами, они очень быстро распознают троллей не высшего уровня. Наша идея такова, что нельзя придумать какой-то инструмент или акцию, как поймать или ликвидировать троллей, которые нападают.
Нейтрализовать.
Нейтрализовать. Сегодня мы можем это сделать. Delphi очень эффективно это делает. Все эти комментарии, которые мы собрали в течение двух недель, вы их сегодня больше не найдете, потому что они уже ликвидированы, потому что они агрессивные и так далее. Но это вопрос времени, чтобы нападать на какую-то идею в интернете. Вам не надо находиться в одном здании. Мы смотрели, как это делается в бизнесе. Если вам надо, например, вы просто кидаете это в интернет-форум, находите в тот же момент коммерциальных троллей, платите им через биткоин, и это эффективно. Вы никогда не увидите, кто они такие.
У меня с коллегой дискуссия такая возникла. Он не верит в оплаченных троллей.
Ты можешь понять, если кого-то оплатили, если вы видите счет этого человека, этого нельзя сказать, это спекуляции. Можно сказать, что мы видим, что организации существуют. Они не отвечают, если вы с ними начинаете разговаривать. Настоящий тролль, у него только один интерес – больше конфликта в эту среду. Это его изначальный смысл жизни. Он будет делать все, чтобы вас затянуть и более агрессивно начать эту дискуссию. Если тролль настоящий, он заинтересован говорить с вами. Если тролль исходит из какой-то организации, чувствуется просто тупая механика. Copy-paste. Он не живой, но просто много его.
А можно предположить, что на самом деле не живой, это машина?
Конечно, можно. Их так и называют боты. Да. И это можно различить только, если мы смотрим качественно.
А давайте сейчас к дизайну перейдем.
Да. Шесть дизайнов троллинга или шесть техник. И первая техника назвали Blame USA. И он по своей задаче, он пытается переучить человека или дать ему другое мировоззрение и пишет очень много текста. Этот текст тоже идет копи-пейст из одной платформы в другую, но его стиль — распознать конспирацию и что за всем стоит Соединенные Штаты Америки. Типичные тролли, если они живые, они делают это быстро, руками и очень коротко. И длинные тексты сразу распознаются в нормальной такой обществе комментаторов, что это машина. Но те люди, которые не знают, что такое существует, начинающие вообще в интернете или пенсионеры, читают и пытаются анализировать эту новость. Да? Там используются в этих длинных основные логические ошибки. США кинули бомбу на Японию. Это означает, они агрессоры, и поэтому они избили самолет MH17. Еще тип тролля, мы назвали его бикини, потому что он профиль всегда молодой, наивной девушки. И она пишет таким легкой манерой, наивной. Ну как так может быть, что только один виноват в этом конфликте? Ребята, Людям нравится с ней говорить. Потому что если даже они думают, ну, она не знает все факты, давай я с ней поговорю, я ее убежду. А это сразу отнимает ваше время. Они держат вас вот как бы на поводку. Следующий дизайн – агрессивный тролль. Просто агрессивный. Говорит, что вы умрете, что он придет за вами и так далее. Что война будет, и непременно, и тогда вы получите за все. Этих троллей вы так много не найдете больше, потому что наши порталы, они очень эффективно их искажают. Если кто-то проходит этот фильтр, люди очень болезненно это воспринимают. Им кажется, что вот вышел на улицу, сосед такой же. Наверное, он это сделал. Русские, которых мы тестировали, думают это насчет латышей, что все они националисты. И то же самое происходит и на латышских платформах. Вообще отличается из классического троллинга. Это тролль Википедии, так мы его назвали. Он вообще не пишет какие-то свои мировоззрения, он просто делает копипейст из Википедии, отрывки из истории. Например, если новость насчет Украины, то он просто из Википедии в комментарии большой блок копирует Соединенные Штаты Америки напали на Вьетнам. И как бы идею подловить надо вам самим. Но вы это и делаете. Да, тоже агрессор.
Вы назвали убийцей блогов.
Да, убийцы блогов, потому что они могут постировать до сотни таких больших отрывков, и у вас нету больше где скроллить этот экран.
С сотрудником Латвийского института внешней политики Мартиншем Даугалесом беседовала Мария Кугель. На этом завершим обсуждение событий 28 августа 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!